Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами, как обычно, в нашем очередном виртуальном уроке. И продолжим нашу тему. Тема сегодня из нашего краткого курса Каббалы – это возникновение миров. Как обычно, дадим сегодня, может быть, побольше времени все-таки место для ваших вопросов и ответов. Они могут быть совершенно различными, не только по теме нашего урока. А я все-таки немножко ее изложу. Значит, возникновение миров. Оно, как обычно, мы начинаем из исходной точки, состоит из того, что Творец или Свет своим воздействием, Свет, воздействием на точку создал так называемый сосуд или кли. Свет – это свойство отдачи, отдача, а желание – это получение. Создал свойство получать, И воздействие затем на эту точку, из этой точки сделал уже сосуд. То есть, когда свет вошел, воздействовал на эту точку, он ее расширил. Мы можем нарисовать так в виде чашечки, а можем нарисовать в виде круга, как угодно. То есть он ее расширил, свет, эту точку, тем, что придал ей в виде своего наполнения всевозможные дополнительные желания. Вот эта вот точка «получать», которая здесь нарисована, вот эта вот точка «получать», она не имеет никаких своих желаний. Она желает только: я хочу наполниться, чувствовать себя хорошо, чувствовать наполнение. А вот свет, который приходит к ней, он состоит вообще из 613 всевозможных наполнений. И поэтому это желание простое, исходное, оно становится состоящим из 613 желаний. Вот я просто хочу наполниться. Вдруг я чувствую сладкое что-то. Я уже это хочу. Попробовал что-то солененькое. Хочу. Попробовал что-то горьковатое немножко, но тоже вкусно, тоже хочу. То есть свет, наполняя меня, вызывает во мне всевозможные наслаждения. И эти наслаждения строят во мне уже новые желания, чего я раньше не пробовал, чего я раньше не испытывал. Таким образом он строит из начального своего состояния этого, которое создал, точку. Да, из этой точки. Огромное, многоуровневое, многогранное кли, сосуд, состоящий из 613 желаний. Потому что было в свете 613 наслаждений. Вот таким образом создано это желание. Ну и дальше оно начинает развиваться. Когда мы знаем, что это желание доходит до состояния, с вами изучали, уже 4 стадии прямого света изучали. И дошли до цимцум алеф, когда оно решило сделать первое сокращение, а потом экран. И после экрана решает, что я буду работать только в отдаче, так же, как и свет. То есть вот это вот условие, которое здесь у нас есть, условие «выше отдает, а низше получает». Я хочу это изначальное условие между нами преобразовать. Я хочу быть равным со своим Создателем. Свет меня создал из 613 желаний. Во мне создал 613 желаний. Я эти желания, 613 желаний отдавать – хочу преобразовать 613 желаний отдавать с моей стороны. И в таком случае я перехожу уже на свойство, которое называется парцов. То есть это уже рош тухсов. И его мы часто разбирали с вами, но еще раз пройдем. Это уже состояние, когда есть во мне голова, которая называется рош. Так и напишу рош. Все-таки нам надо потихоньку запоминать эти каббалистические термины. И затем я решаю в этой рож, а сколько я получу света для того, чтобы отдать ему, потому что просто получать, если я получаю, я на него не похож, я обратен ему. А если я получаю, но ради того, чтобы этим доставить ему удовольствие, тогда я считается, что отдаю. Потому что отдавать на самом деле мне нечего, я только желание получать. Но если я использую его любовь ко мне, его хорошее отношение ко мне, я ему могу доставить наслаждение тем, что я получаю, но получаю не просто получаю, а ради того, чтобы насладить его. Тогда получается у меня совсем другие с ним взаимоотношения. То есть, получая в себя, это называется орпними, внутренний свет, я тем самым отдаю ему наслаждение, наполняю его. То есть, вот тут вот с моей стороны есть отдача. Хотя вот здесь с моей стороны есть получение. И получается в итоге, И получается в итоге у меня получение ради отдачи. То есть я использую себя полностью, на все 100% для отдачи. Ну не на 100%. Потому что если у меня здесь находится, допустим, вот тут вот во мне находится 613 желаний получать. Я, допустим, могу использовать из них только часть. А часть нет. Значит, вот эта часть во мне, где я получаю, она называется тох. Тох – это слово «нутрь», «внутрь». А вот эта часть во мне называется сов. Сов – это конец. В нем я ничего не получаю. Я только лишь отталкиваю все наслаждения, которые возбуждаются во мне, в моих этих желаниях, и, отталкивая их от себя, так себя останавливаю. Поэтому, в принципе, у меня есть голова рож, где я всегда делаю вычисления, что же делать мне. И затем, в соответствии с этим, разделяю все свои 613 желаний на части, какие можно, какие нельзя, какие можно отчасти, какие совершенно нельзя. И таким образом делаю свой расчет. Вот это вот действие, которое я произвожу все вместе в этом вот желании, оно называется парцуф. Парцуфом называется частное состояние меня, моих желаний, моей души. Что такое душа? Душа? Душа. Это желание, желание отдавать. Отдавать. Вот что такое душа. Так что нет здесь ничего такого сверхъестественного. Появится в человеке настоящее желание отдавать, значит, есть у него душа. Не появится этого желания, значит, нет в нем души. Значит, а теперь решайте сами, в ком есть, в ком нет. Вся наша наука, она состоит в том, чтобы снабдить нас душой, достичь такого исправления в нас, чтобы проявились в нас эти 613 свойств, и чтобы эти 613 свойств, они были на отдачу. Значит, в этом заключается строение парцуфа, так называемого. Теперь, естественно, что ко мне приходит 100% света. Я принимаю, допустим, внутрь 20%. Ну, я неправильно нарисовал, неправильные пропорции, но неважно. 80% у меня остается пустых желаний, я не получаю. Значит, отдача у меня всего лишь на 20%. А кроме этого, остальной свет я просто выталкиваю. Он возвращается ко мне, давит на меня, чтобы я получил. Именно на то место, где я ограничиваю его получение, он давит на меня. Эта часть называется ормакив, окружающий свет. Вот. Он давит ко мне, на меня, на ту границу, где я прекращаю получать свет. Эта граница называется табур. В скобках я напишу пуп. А там, где заканчивается наша средняя часть тела. И там, где я получаю, это П, то есть рот, по аналогии с получением наслаждения в наше тело. И окончание парцуфа называется сов, сиюм. Сиюм – это окончание. Вот такое строение есть у парцуфа. Значит, естественно, что рожь состоит из 10 сферот. Сама. Да? Также и тох состоит из 10 сферот. 10 сферот. И сов состоит из 10 сферот. Каждая часть, которая имеет свое предназначение, она делится всегда на 10. Иначе не может существовать. Нет меньше 10. Как свет входит в парцуф? Вот когда мы его здесь принимаем, отражаем его, и затем он входит в парцуф. Значит, вначале свет просто идет. Давайте мы откроем новый листик. Значит, свет входит, доходит до экрана. До П. Экран в первую очередь его отталкивает. Вообще отталкивает полностью. То есть он этим говорит: я никого и ничего в себя не пускаю. У меня было здесь условие цимцум алиф. Первое сокращение. Свет в меня не входит. Просто так ради себя я ничего не получаю. Вы всегда помните о примере, как сидит гость перед хозяином. Все. А теперь я сделаю расчет, сколько я могу взять из того, что ты мне предлагаешь. Ты мне предлагаешь 5 блюд. Так ведь? 5 блюд. Я делаю на них расчет. Сколько с каждого блюда я могу получить? Допустим, сделал расчет и получаю. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И все. Допустим, эти 5 блюд, я из каждого из них беру какой-то... Ну, и есть блюда, которые я могу больше, есть которые меньше. Салат я могу взять больше, а какой-нибудь стык я возьму меньше. А что-нибудь сладкое, десерт, я еще меньше возьму. Там еще больше тануги, может быть, есть. И так далее. То есть, несмотря на то, что у вас уже слюнки потекли, я чувствую, что тут проблема все-таки есть. Надо нам четко сделать такое состояние расчета, когда я вот здесь вот у себя в нашей цели учитываю, кому я делаю это наслаждение. То есть я должен не только у себя принимать во внимание себя, сколько я могу получить и сколько я не могу получить. То есть не взвешивать только те 5 блюд, которые во мне находятся, а каким образом я от них наслаждаюсь, то есть я должен испытать все свои желания. Да, тут еще тоже 5 моих свойств. До табура и после табура. Значит, я должен точно знать все эти свои желания и точно в них исследовать все, что находится передо мной. То есть теоретически я должен как бы пропустить через себя весь этот свет и определить, какие наслаждения он мне дает. Но я это делаю предварительно все. И поэтому, вместо того, чтобы ощущать их внутри себя, я как бы ощущаю их в голове. То есть предварительная вся стадия, даже если я ощущаю эти все запахи, эти все вкусы внутри себя, это называется все равно голова, потому что я еще только решаю, что делать. То есть практически в духовном парцуфе нет головы. Это тело, которое решает, сначала оно получает, осознает, вычисляет, ни в коем случае не ради себя, но внутри себя ощущает все эти свойства, все эти наслаждения, и только после этого делает расчет. И тогда уже расчет оно делает как? Вот я сейчас ощутила в себе все, все эти наслаждения. Вы идите вместе со мной. Ощутила все эти наслаждения. Допустим, тут был салат, хлеб, рыба, мясо и мороженое, допустим, на десерт. 5 блюд. Я все это ощутил. Наслаждения превосходные. Там каждый пускай придумает для себя все, что угодно, какие сорта из этого он бы хотел. Далее. Я ощущаю свои наслаждения, чувствую мощь этих наслаждений, которые я могу принять, которые находятся в потенциале в этом угощении. А сейчас я еще должен вычислить, а при этом, каким образом я услаждаю своего хозяина, который мне это дает? Какие наслаждения при этом я в нем вызываю? Вполне возможно, что после того, как я приму от него какое-то наслаждение, наслажусь для того, чтобы доставить наслаждение ему, я обнаружу, как он от меня наслаждается чем-то таким необыкновенным. Допустим, я как маленький ребенок, а он наслаждается мной, какой я стал умный, какой я стал хороший, какой я стал особенный. Значит, его наслаждение от меня, они во много раз больше, чем вот эти мои наслаждения от того, что я что-то получаю. И получается, что вот эти мои получения в себя, то, что я сделал расчет, они совершенно неверные. Мне надо принять во внимание еще то огромное наслаждение, которое я вызываю в нем. И как я ощущаю, что я вызываю в нем, какие наслаждения мне это дает. То есть, если я делаю расчет усладить его, то я при этом наслаждаюсь тем, что наслаждаю его. И это наслаждение, оно должно быть тоже ради него, а не ради меня. Иначе получится, что я его наслаждаю для того, чтобы сам насладиться. Допустим, если это большой человек, то я что-то делаю для него, подаю ему стакан чаю, и при этом я наслаждаюсь. Я при этом становлюсь получателем. Несмотря, что мое действие отдачи, а в итоге я наслаждаюсь. Как мне сделать такой расчет, что даже отдавая ему и ощущая его наслаждение, я и на это делаю расчет, что это я делаю только ради него. Тогда это будет действительно получение ради отдачи. Получение от самого получения наслаждения непосредственного и получение от того, что я оказываю ему такое наслаждение. То есть умноженное еще на коэффициент моего восхищения, его величием, его статусом относительно меня. Получается, что я должен сделать у себя расчет на две эти величины. И только после этого, после того, как я сделал этот расчет, только после этого я могу бы на самом деле принять это наслаждение в себя, и оно будет во мне ощущаться, и действительно это будет наслаждение отдачи. Вот эта вся процедура, которую мы с вами прошли заранее, это вот вся процедура до непосредственного получения, она вся называется рож. Рож. Голова. То есть здесь много очень соединений между мной и хозяином, мной и тем, что я получаю от него, каким образом я испытываю наслаждение от самой еды, как я испытываю наслаждение от того, что я его наслаждаю, какие наслаждения испытывает он, и как это могу воспринять я, и чтобы все эти наслаждения от получения пищи, я должен ее вкушать обязательно с наслаждением, иначе я ему не доставлю наслаждения. И наслаждение от того, что наслаждаю его. Все это вместе я должен в себе осознать, создать на это экран, что все это делается в конечном счете только ради того, чтобы все осталось в нем, а не во мне. В таком случае я продолжаю это действие, и тогда мы возвращаемся к прежнему рисунку, и тогда вот это действие, о котором мы сейчас говорили, рожь, вот она и производит это все вот здесь вот, в этом квадратике у нас изображено. Непросто. А теперь мы с вами изучим, а каким образом дальше то, что я решил, что буду получать вот в этом месте, в этой точке перехода из рож в тох, каким образом это я делаю? Я перехожу из расчета в получение. Я сделал расчет на себя, на хозяина, на все, о чем мы говорили, и сейчас я начинаю получать. Как мы уже говорили, где происходит этот расчет? В том же желании, хотя мы рисуем здесь совершенно новое какое-то основание всего нашего, голова, головное такое устройство, но на самом деле в духовном этого головного устройства нет. Творец не создал голову. Эта голова находится в том же самом желании. Только когда я это желание, которое во мне есть, в духовном во мне нет ничего. Есть только вот мое желание, мой живот. Но когда я использую все расчеты внутри живота своего, внутри своих желаний, только расчеты я принимаю, я оцениваю наслаждение, которое здесь у меня будет, я оцениваю наслаждение, которое будет у моего Создателя, и как я снова буду этим наслаждаться, когда внутри всех своих желаний я все это ощущаю, но с намерением только вычислить все эти условия для того, чтобы затем получать, тогда эта работа внутри моих желаний, она называется голова, предварительный расчет. Хотя я работаю со своими желаниями, но все равно это предварительный расчет, потому что заранее я решил, что я это делаю сейчас только для расчета. То есть в духовном, не так, как у нас в нашем теле. В духовном мире намерение, оно абсолютно полностью определяет, что происходит с моим желанием. Или это желание только для расчета в голове, как бы находящееся, или это желание уже для получения, находящееся внутри меня, во мне. Но это одно и то же желание. И только намерение, оно ведет меня или в эту сторону, или в другую. Значит, это то, что говорится относительно вот этой точки перехода из головы, из головной части, из расчета в получение. А далее, как происходят эти все вещи? Тоже по довольно сложной системе. Мы ее должны нарисовать, она у вас есть здесь, на рисунок 10.2. Порядок вхождения света в парцов. Это очень важно, потому что это дает нам освещение всех наших действий. Значит, порядок вхождения света в парцов, он таков, что я делаю расчет на маленький свет, он входит в меня. Я делаю расчет на больший свет, он входит в меня. Еще больше свет, еще входит в меня, и еще больше свет, еще входит в меня, и последний, пятый, и входит в меня. То есть я должен оттолкнуть 1, 2, 3, 4, 5, и тогда в меня входят света 1, 2, 3, 4, 5. И что происходит, когда входят эти света в парцов, в меня, в мое желание? Маленький свет первый, когда я его получил, он был у меня здесь в начале. А затем, когда я получил больше свет, то получилось очень интересно. Получилось так, что маленький свет сместился вниз, а сюда стал большой свет. То есть здесь уже один, а здесь два. а получил еще следующий свет. Этот снова сместился сюда. Здесь два, а здесь три. Один, два, три. Еще свет получил. Тот свет сместился сюда. И вот так они перемещаются сверху вниз. Каждый следующий свет, он больше предыдущего. И так они входят друг за другом. Получается, что самый большой свет, который я получил, он находится вот здесь. Вот он. Да? Следующий свет, меньший, он вот здесь находится. Следующий свет, еще меньший, он находится вот здесь. Еще меньше свет находится вот здесь. И самый маленький свет находится вот здесь. То есть существует последовательное нисхождение света в парцов. На каком уровне я делаю здесь расчет, в соответствии с этим столько света и входит в меня. Чем выше делаю расчет, тем глубже во мне проникает маленький свет, и тем больше свет входит в меня вот здесь вот, в самый мой высший уровень. Таков порядок света, вхождения света в парцов. Замещение. А если мы назовем эти света по уровням, то тогда называется так. Нефеш – свет. Затем нефеш спускается сюда, приходит руах. Нефеш – руах спускается сюда. Нешаба. Я пишу ведь иероглифами. Давайте сделаем так. Есть у нас свет, но света нам придется называть такими именами. Нефеш. Затем нефеш – руах. Нефеш, руах, нешама. Нет им перевода. Нефеш, руах, нешама, хая. И нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Вот так они входят в парцов. То есть постепенно спускается сверху вниз каждый из светов. И получается вот такой треугольник. А затем мы с вами рассмотрим, что есть еще и обратные треугольники. Вот таким образом мы друг друга наполняем, если мы находимся между нами в связи, как в одной цепи. Далее. А когда мы полностью наполнились и достигли состояния, когда уже вот в парцов есть у нас рожь, которая сделала полный расчет, и наполнила нас до нашего предела, до табура. А дальше здесь мы ничего не получаем. Здесь у нас только орхасадим, или вообще нас сделаем пусто. То тогда вот этот окружающий свет, который не попал сюда, мы всего лишь получили 20% света, а 80% света остается снаружи, давит на табур. Это все-таки 80% света, огромная сумма. И под этим воздействием парцов не останавливается, а уходит обратно. Он говорит, я не могу оставаться в таком состоянии, слишком для меня это давление большое. Это так же, как гость на давление хозяина говорит, нет, если ты меня так давишь, чтобы я дальше принимал, я должен идти. И он уходит. И происходит выталкивание света из парцуфа и возвращение к опустошившему, опустошенному такому парцуфу. А вот как происходит это опустошение? В обратном порядке. То есть в том порядке, в котором входил свет внутрь, порядок вхождения света, в таком же порядке он выходит. То есть вот это было полностью... Сначала выходит ехида, потом хая, потом нешама, потом руах, а потом и нефеш. То есть начиная с самого большого света, который выходит, и заканчивая самым маленьким, в обратную сторону. То есть входит постепенно, 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 и выходит также постепенно. Вот таким образом действует экран, принимая свет внутрь парцуфа или удаляя свет из парцуфа. Так же и мы. Если мы начинаем правильное получение наслаждения, то мы начинаем его самого маленького, незначительного, потом еще немножко, еще немножко. Мы не нападаем сразу на самое большое блюдо, потому что, во-первых, если я начну вкушать самое большое блюдо, где мне там будет хлеб, салат, там какие-то приправы, компот, рыба, там не знаю что. Понимаете? То есть для того, чтобы доставить удовольствие хозяину. Потому как он приготовил для меня все эти явства, я должен взять и опробовать все их, наслаждаться максимально от каждого от них. Поэтому начинаю с самого незначительного, когда я абсолютно голоден, и тогда я могу вкусить от него что-то. Затем следующий этап, когда я уже не настолько наполнен, могу отдать ему, могу получить и так далее, я перехожу к следующему, к более ценному продукту, к более наслаждающему меня и так далее. То есть всегда обнаруживаю в себя, пытаюсь возбудить в себе от большего света или лучшего продукта в себе большие свойства, большие желания, большие возможности наслаждаться и таким образом усладить его. То есть, в принципе, расчет, он строится на желании. И здесь человек должен понимать очень хорошо свое устройство, свой эгоизм и правильно им воспользоваться. Поэтому и сказано, каждый больше другого, он эгоистичнее другого. То есть мы должны знать четко, каким образом действительно уметь наслаждаться. Каббала – это наука о наслаждении. Так что здесь должно происходить с нами очень интересные вещи. Когда человек начинает заниматься каббалой, в нем наоборот часто очень возрастают очень сильно всевозможные тяги к наслаждениям. Потому что он начинает их больше чувствовать, понимать их источник, связан с их источником, с Творцом, и в нем возбуждается таким образом его желание. Ну и самый первый, после первого сокращения, мир, то есть состояние, которое принимает это желание, это мир бесконечности. То есть это 5 порций наслаждения, которые постепенно, постепенно входят внутрь этого желания. Об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Я хочу остановиться немножко сначала на наших вопросах, потому что следующий этап, он будет уже другим. Но к чему я хочу сказать, что Малхут мира бесконечности, вот эта Малхут, которая развилась под воздействием света, сделал на себя первое сокращение цимцумалев, потом экран, и потом вот начала по такому способу получать. Вот у нее здесь есть рож, тох, сов, и затем она еще таких же из себя производит 4 парцуфа, всего лишь 5. И вот эти 5 парцуфим вместе называется 5 парцуфим мира Адам Кадмон. Они имеют название, в них очень много всевозможных проблем, явлений. Мы это все с вами будем изучать. Это практически та система, в которой мы с вами существуем, внутри нее. То есть если расставить по порядочку, где мы с вами существуем, мы существуем в той же Малхут, которая создана в мире бесконечности. И в ней, в этой Малхут, сейчас строится система взаимодействия между всеми ее желаниями. Вот это все желания, которые в ней, их очень много. Они, все эти желания, соединяются между собой свойствами отдачи. Практически купаются как бы в море отдачи, которое их наполняет. Соединяются между собой. Вот как они соединяются между собой, этим свойством отдачи? Чем они соединены? Так? Один с другим, с третьим, с четвертым и так далее. Как в них происходят эти все действия? Как в целом организме происходит огромное-огромное взаимодействие? Тут переходы. как это все происходит. Это мы с вами изучаем. Вот когда эта система создана полностью во всем своем многообразии, и она представляет собой один единый организм, после этого создается внутри этой системы точка. Такая вот красная точка – это зачаток действительно будущего творения. Потому что то, что мы с вами здесь нарисовали, вот это вот творение, это творение всего лишь схема или мир, который вокруг нас существует. Такой, в общем-то, неодушевленный, ничего в нем нет, нет в нем такого, как человек, у которого есть свобода воли, который что-то меняет, изменяет. Все элементы этого мира – неживой, растительный и животный. Неживой, растительный и животный. Они все как создались, так они и существуют. А вот здесь создан особый такой организм, называемый человек, который может сам развиваться и развиваться самостоятельно. То есть вот эта точка, которую мы изучали, что она возникла под воздействием света, и она дальше идет автоматически, развивается до состояния пяти миров, вот этой схемы, в которой мы существуем, схема, так? Это все схема. Ничего в ней нет. А вот затем внутри этой схемы создается устройство, которое называется Адам. Адам. Это особая система. Вот. И мы должны вот именно в эту систему Адам войти. Мы должны отождествиться с этой точкой внутренней. Эта точка внутри этой схемы, она должна в итоге начать осваивать эту схему по таким вот кругам концентрическим. Постепенно, постепенно впитывая ее в себя. Эти концентрические круги и есть миры. Первый самый маленький круг, который мы осваиваем, это мир Осия. То есть немножко осваиваем эту схему. Затем Яцера, затем Брия, Ацилут, и это Адам Кадмон. А после того, как все освоим, и это все включается в одну единую такую часть, общую такую часть. Когда мы все включаем в себя, тогда это называется мир бесконечности. Мир бесконечности. Так вот эта точка, которая является зачатком всех нас, вот здесь, в этой точке красненькой, центральной, существует все человечество, мы должны в итоге познать всю эту схему, вобрать ее в себя, она должна включаться внутри нас, и таким образом мы достигаем всего этого творения, становимся равными Творцу. Как Творец создал все это постепенными нисхождениями, постепенными сокращениями, так мы должны сделать наоборот, раскрыть всю эту схему для себя в себе и стать ею управлять вместо Творца. Вот в этом заключается наше будущее, наше предназначение. Ну а в следующий раз мы с вами разберем уже следующее построение мира Адам Кадмон, о котором мы с вами говорили, что состоит из пяти парцуфеем, как они между собой воздействуют, влияют. Это уже тема, которая будет где-то вот здесь, из страницы 210 и далее. А сейчас посмотрим, что у вас там есть за вопросы.
Вопросы со всего мира. Разные, очень интересные. Почему студенты из Флориды? Почему в то время, когда мы работаем над сосудами отдачи, желание получать активизируется?
А как ты можешь давать, если в тебя не будет активизироваться желание получать? Естественно. Естественно. Я хочу вам всем помахать рукой, потому что всех я вас вижу и очень люблю. Передо мной всегда есть одна из групп постоянных, это Москва. И все, да? Киев тоже постоянно?
Нет? Киев, да, постоянно.
И Киев постоянно. Остальные меняются. Сейчас я вижу Сан-Франциско, вы мне махаете рукой. До этого видел другие. Киев тоже
сегодня
сейчас.
Сегодня Киев, да, да, постоянно.
Ну и так далее. Вот Чикаго. Прекрасно. Много людей у вас сегодня. Красноярск. Огромная группа. Здорово. Ну и так далее. Москва обратно нам показывают. Значит, давайте пойдем по нашим вопросам, ребята. У нас сегодня еще длинный день. У нас сегодня, кроме Ешиват Хаверим, есть еще трапеза, посвященная Баля Суламу, не Баля Суламу, а Рабашу, потому что завтра утром мы едем к нему на кладбище, там, где он похоронен. Раз в год мы посещаем его. Сегодня, значит, завтра у нас занятий не будет, кстати говоря, утром. А сегодня у нас ему посвящена трапеза, где-то в 7:30 начало по нашему времени, да?
7:30, да?
Ну, вы уже видели по нашему расписанию, что у нас уже время зимнее, на час раньше. Так, давай, вопросы.
Лео из Баффало. Творец свет, он абсолют. Как, почему мы лимитированы только 613 желаниями?
А таким образом свет себя раскрывает из 613 своих свойств. Он строит нас такими. Это не от нас зависит. Если мы будем входить внутрь, мы увидим, что это комбинация из 5 наших свойств и чувств, которые получают 5 наполнений со всеми всевозможными внутренними расчетами, мы приходим к такому, таким цифрам. Это значит 248 отдающих свойств и 365 получающих. Всего это 613. И еще есть 7 дополнительных сверх этого свойств. Это 620 вообще. Но мы их обозначаем как 613.
Саша из Хайфы. Сов в парцуфе есть всегда. Всегда, этот вопрос, есть всегда? Или парцуф может быть наполнен светом, а сов только в потенциале?
А что значит в потенциале? В потенциале это и есть пустой. Сов не будет в парцуфе только тогда, когда мы достигнем мира бесконечности. Тогда мы полностью наполним себя. Это называется бесконечность. Безграничность, без конца, без ограничения.
Вопрос из Москвы. Когда свет нефеш входит в кли кетера? Соответствует ли этот свет этому кли? То есть наполняет ли нефеш кетер?
Хороший вопрос. Такой коварный вопрос. Значит, чтобы я сказал, свет кетер, свет нефеш, который входит в кли кетер, он, когда находится в кли кетер, полностью наполняет кли кетер. И ощущает там абсолютно наполненным себя кли в этом объеме. Что же тогда выводит это кли из состояния, что надо получать дальше? Да потому что в нем остальные желания еще не наполнены. Но то, что он получает в этом объеме, в этом размере, это совершенство. Вот переход от совершенства к совершенству, оно происходит в падении, когда вдруг это совершенство заканчивается, как у нас в нашей жизни. Ага, остановись мгновение. Остановилось, и больше ты его не хочешь. И все, и надо следующее. Всегда любое наслаждение, оно обязано нести в себе элемент новшества, иначе оно не будет наслаждением. Мы знаем это по любым нашим наслаждениям. Всегда происходит наслаждение возможно только если есть правильное сочетание между желанием и наполнением. И это правильное сочетание не гасит одно другое. Вот когда человек приходит к этому пониманию, он видит, что в нашем мире наслаждение невозможно. Оно всегда будет гаситься желанием. И поэтому мы все время рвемся дальше. А в духовном мире любое наслаждение, оно совершенно. Требуется особый действия для того, чтобы вывести из этого состояния сотворения, чтобы оно двигалось дальше, до конца, когда оно полностью наполнено. А что происходит потом, нам неизвестно. Но неизбежно существуют и далее следующие какие-то условия наполнения, роста. Только нам об этом не говорится. Мы изучаем с вами только вот это вот наше, как по этому чертежу, движение от точки центральной, как, пока она не разбухает до всего этого объема, наполняя себя всеми желаниями и всеми наслаждениями. Дальше.
Павел Хороненко из Донецка. Много раз слышал и полностью согласен со строением мироздания.
Но
как я лично могу повлиять на процесс возникновения миров?
Ты в нем находишься. Паша, ты никуда не денешься. Ты находишься в нем, ты должен только себя в нем обнаружить. Все мы находимся внутри вот этого вот круга мира бесконечности. Все мы. И находимся в этой системе. Мы в этой системе находимся, и мы в ней существуем автоматически идеально. Мы и сейчас находимся с вами со всеми в мире бесконечности в полном исправленном состоянии. Только не относительно нас. Это состояние нам абсолютно противоположно. Это полная отдача, полная любовь, полное взаимодействие всех со всеми. Нам это состояние постепенно раскрывается в той мере, в которой мы можем его вынести. Потому что оно нам абсолютно противоположно. Это самое противное мне состояние, самое ненавистное, самое отвратительное. И поэтому только в той мере, в которой я с ним заранее потенциально могу согласиться, оно мне раскрывается. Мы с вами рисовали много раз такую штучку, как, я извиняюсь, конечно, за мои рисунки, но вот одно колесико, второе колесико, третье колесико, лучше так, может быть, рисовать, четвертое колесико, пятое и так далее. Мы с вами изучаем у Баля Сулама статье, допустим, «Мир в мире», «Свобода воли» и так далее, что все эти колесики замкнуты абсолютно полностью, сцеплены просто идеально. Вот одно колесо, когда-то я чертил хорошо эти штуки, будучи студентом, заставляли, а вот это второе колесо, допустим, оно не зубчатое, а такое игольчатое, так, а тут третье еще колесо, какое-то другое, вот. Но все они сцеплены жестко. То есть вот это вот сцепление между ними, оно сработано так, что расцепиться не могут. Они так жестко входят зубьями друг в друга, что малейшее движение одного колесика вызывает движение всей системы. И каждый завязан на всех, и все обязаны двигаться полностью гармонично. В такой системе мы изначально существуем. Таких колесиков в нашей системе, возьмите это в красивую рамку, если вы хотите, возьмите такую рамочку красивую, нарисуйте. И вот все мы, поставьте всем нам такую картинку. И все мы в этой картинке находимся. Может быть, разные, так, разнообразные. Мы все находимся в этой картинке, причем эта картинка может быть объемной, трехмерной, как угодно. Мы в ней, знаете, как в кубике Рубика там или еще чего-то. Мы в ней находимся все сцепленные жестко. Каждый из нас 613 желаний со всеми остальными, в каждом из которых тоже 613 желаний, и в общем повязаны абсолютно полностью. Но эта картина нам, слава Богу, не раскрывается. Потому что мы не в состоянии ее вынести. Но мы в ней существуем и выполняем все наши действия, в том числе и сегодняшние, автоматически. И эти все действия праведные. На самом деле мы все только и влияем друг другу, только и отдаем. Но мы этого не видим. Что мы видим? Мы видим обратную картину, то, что хотим видеть. Теперь, что делает нам Каббала? Каббала нас настраивает на то, чтобы нам раскрылось наше идеальное состояние постепенно. Вот эта вот картинка, чтобы она начала жить во мне, чтобы я хотел, чтобы она жила во мне, и тогда она раскрывается. То есть ничего нового нет в мире. Раскрывается просто то, что Творец изначально создал. и раскрывается тебе, в чем ты изначально и находишься. Поэтому вся эта наука – это наука о раскрытии Творца, вот этой всей системы. Не более того. От нас требуется всего лишь захотеть, чтобы то, что есть, раскрылось. Но для того, чтобы захотеть и для того, чтобы раскрыть, мы должны себя изменить, стать согласными с этой картинкой. Вот это, в общем-то, наша работа. Дальше.
Пол из Южной Кореи спрашивает, какой смысл в получении света под табором? Вне получения света под табором. В чем причина не получения света под табором? Мы когда-либо сможем его получать под табором?
Конечно, сможем. Дело в том, что мы сейчас не можем получать свет под табором, потому что у нас не хватает экрана. Во мне очень маленький экран. Поэтому я относительно этого экрана выбираю из своих желаний максимум. Я могу взять хлеб со стола, ну, может быть, кусок селедки, немножко салата, рыбу, мясо, вино, там, что-то угощение, фрукты, мороженое на десерт, что-то еще. Слишком большие наслаждения. У меня нет для этого экрана, чтобы получать их ради хозяина. Для себя это я бы с удовольствием бы получил. Для хозяина не могу. Существует очень четкий, жесткий расчет. И поэтому мы от этого убегаем. И остаются незаполненные желания, называемые сов. Дальше.
Михаил из Литвы. Если не получилось оттолкнуть, скажем, свет нешама, можно повторить эту попытку с нешама или придется начинать все сначала?
А нешама — это и есть первый свет, это и есть первая попытка. И всегда начинается с первой. Я сказал, что мы всегда начинаем получение наслаждений с маленького, самого маленького наслаждения. Даже если мы и нацеливаемся на что-то большее.
Тут вопросы дальше уже такие более практические. Как я могу возлюбить ближнего как самого себя, если я пришел к осознанию, что ненавижу сам себя? Из Израиля, из Ришпана спрашивают.
То есть в таком случае легче полюбить ближнего или труднее полюбить ближнего, если я себя ненавижу? Я бы сказал так. Вот так, как ты точно ненавидишь себя, ненавидь ближнего. И увидишь, что все нормально. Не получится у тебя ненавидеть себя. Это происходит только потому, что ты, допустим, тебя поймали воришку, и ты себя ненавидишь за что-то. Почему в тебе это свойство такое, что оно доставляет тебе страдания? Вот неудачно украл, неудачно что-то сделал, то-то и то-то. И поэтому сейчас из-за этого своего свойства испытываю страдания. Поэтому я это свойство в себе ненавижу. Такое может быть. А в другом разве я могу это? Не могу. Потому что это свойство я ненавижу себе, потому что оно меня привело к страданиям. Ну-ну.
Как, Украина, Винница. Когда я наконец пойму, что Творец не злой начальник, а добрый, любящий отец?
Когда ты его раскроешь. До этого у тебя будет всегда претензии к Творцу, всегда будешь его ругать, проклинать. Может быть, втихаря, тихонечко, так в сердце. Или автоматически, потому что боишься его, это тоже, конечно, ничего не дает. Надо быть откровенным. Ты должен думать о том, на самом деле, а что внутри тебя говорит. И не бояться. Для Творца самое главное, для всей этой системы, чтобы ты понял ее и себя, и явно приблизил бы себя к ней, вошел бы в нее. Это перед нами находится. Сегодня, сейчас, весь мир к этому приближается. Это и есть ощущение нашего кризиса, что мы находимся в преддверии в этой системы, в преддверии входа в нее. И поэтому то, что мы должны, это максимально изучить ее свойства, попытаться оценить их, насколько они вечно совершенны, насколько они желательны. или противной. Что одно и то же, в общем-то. Но сопоставлять себя с ней как можно больше, это приведет к проявлению на нас ее света, ее воздействия. И тогда мы точно достигнем входа в нее. Нефеш, рух, нешама постепенно.
Почему мы говорим, что свет входит в парцуф, а не наслаждение? Ведь свет — это нечто шире, значительнее, чем наслаждение. Из Заречного вопрос Юра.
Да, Зареченский Юра, ты прав. Свет, он шире, чем наслаждение. Он несет в себе мудрость, причинность, следственность того, что сейчас происходит. Он несет в себе и наслаждение, в свою очередь, свое, и наслаждение, которое испытывает при этом источник наслаждения, то есть Творец. Он несет в себе прошлые всевозможные твои состояния, записи, вызывает в тебе. Ты в нем начинаешь ощущать и будущее свое состояние. То есть свет практически, он включает в себя все. Кроме наслаждения, еще многое. Ты прав. Но смотря, как нам надо лучше сказать, чтобы поняли люди. Иногда мы говорим просто о наслаждениях, иногда говорим про свет. В общем, это свет.
Вопрос из Израиля. Есть похожие с Украины и из Канады. Вопрос из Израиля. На праздниках вы сказали, что тех, кого тянет к изучению ТАСС, 10%. Нужно ли поднимать важность прочтения источников, если у человека есть изначально такая тяга? Или в наше время самое главное — это распространение?
Это я говорил о том, что 10% есть не от человечества, а от наших учеников.
Да.
Что из тех учеников, которые уже приходят к Каббалу, есть процентов 10, которые желают изучать эту науку как науку, грызть ее и понимать ее своими вот мозгами. Остальные нет. Вот эти вот остальные, они такие движутся вперед по сравнению с теми 10%, которые просто изучают и все. Изучение, оно должно быть чувственным, постигающимся из жизни. Когда ты входишь в эту систему, ты в ней находишься, ты в ней адаптируешься, ты в ней ощущаешь все. И из своего ощущения ты начинаешь ее понимать. И из своего нахождения в ней ты начинаешь с ней работать. Из своего соединения с остальными душами ты начинаешь понимать, в чем же заключается вот эта связь с ближним, почему она нужна, обязательна и так далее. То есть на самом деле это все только непосредственное, естественное, чувственное познание. Я желаю всем нам приблизиться к этому. Это особый год, особое время. Мы вступили в настоящую практическую каббалу, когда мы постигнем всю эту систему внутри человечества. Она сейчас начинает раскрываться, как сцепленные шестеренки. И мы должны принять в этом участие, раскрыть ее для себя и помочь остальным. Удачи всем вам в этом. Будьте здоровы.